Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор.
Я напомню, что каждый четверг, если это, конечно, рабочий день, в прямом эфире, в течение часа на волне нашей станции мы говорим на тему, которая вот уже 71 час с минутами обсуждается на портале и обсуждается довольно активно, интересно и быстро. Обсуждать почему, Рубен Валерьевич? Тема-то какая там? Довольно любопытная.
Реформа органов опеки. У нас вот вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, бывший омбудсман детский, в очередной раз высказалась о необходимости реформирования органов опеки из-за называемого системного сбоя в их работе. Ну, а Кузнецов об этом говорил еще в 2019 году. А вам, Роман, я напомню, мы как-то эту тему поднимали, ну, год назад, что ли. Помните, у нас была тоже тема, связанная с защитой детей, и мы как раз и с экспертами в эфире говорили о том, что это странная история. Ну, допустим, ты судишься с государством и должен, ну, там, по поводу детей, у тебя орган опеки дает заключение, которое там рассказывает про... А орган опеки является как бы одним из звеньев системы государственной власти. То есть это не отдельная какая-то структура, а это местная власть. Угу. Это то же самое. Да? И вроде получается странно. Вот. И если ты, допустим, ну, мы брали тогда пример, когда родители разводятся, один там глава администрации, да, там, ну, у него есть жена, они делят детей, тут заключение органов опеки, которое находится в прямом подчинении, получается, у главы. Это все очень странная такая конструкция. Ну, вот Кузнецова об этом тоже сказала, но она обосновала это по-другому. Это не такими частными случаями, о которых мы говорили, а тут на прошедших недавно о слушаниях в парламенте, она отметила, что деятельность органов опеки как бы там обжалуема постоянно, и много жалоб поступает, информация о ненадлежащем исполнении сотрудниками своих обязанностей, и данные мониторинга об этом свидетельствуют, и прокурорские проверки, и следственные органы там об этом говорят. В общем, в большинстве случаев люди обычно боятся обращаться в опеку, потому что, ну, хотя со временем, ну, такой вот сигнал своевременный, если бы это было как-то иначе выстроено, мог бы предотвратить конфликт. Я тут недавно тоже по двум делам, семейные дела есть в производстве, запрашивал мнение органов опеки по поводу детей, и, ну, они же дают заключение, с кем, по их мнению, они лучше жить детям при разводе родителей, когда родители разъезжаются. И они, у них там целая методика должна быть, как они должны это определить. Выйти на место, посмотреть условия жизни у одного, второго, там, провести какое-то тестирование. Ну, то есть много чего надо такого сделать. Вот. А они присылают свое заключение в суд, и там написано, ну, как бы на усмотрение суда, мол, без нарушения прав детей. Что это такое? При чем здесь тогда их вот полномочия о том, что они как раз наоборот, суд должен свое решение выносить на основании мнения и заключения органов опеки. А эти такие вроде пишут, ну, вы там как-то сами разберитесь. Вот. Или другая там наша доверительница узнала от сына, что в свое время там папа, будучи в Голландии с сыном, да, разрешил ему купить марихуану, да, сказал, что марихуана не наркотик. Ну и, соответственно, написали заявление в орган опеки, что, мол, проведите с папой беседу, ну, учитывая, что они раздельно живут, что, как бы, все-таки марихуана наркотик. Ну, как бы, так кто-то должен папе об этом сказать. То есть, если папа...
Они пришли с папой, стали беседовать?
Они написали там письмо, что, как бы, ну, мы там папе погрозили пальчиком. Ну, не то, что погрозили пальчиком, да, так как-то там, ну, сообщили, что вот, что мы, как бы, ну, проверку не проводили, там, в Следственный комитет не отправляли, потому что тут есть, в общем-то, признаки другого преступления, склонения несовершеннолетнего к употреблению наркотика, и странно, что они на этот сигнал не среагировали. Да? Ну, это означает, что, в общем-то, мы все равно, по большому счету. Вот. А вот в феврале этого года история 5-летнего мальчика, которого мама, собственно, изрезала, она вообще стала шоком для жителей города Энглиса. За его жизнь боролись там довольно долго, несколько часов. А мама 29-летняя, при задержании, когда ее прихватили, сказал, что вообще ничего не помнит, такая пьяная была. И губернатор Саратовской области после этого случая инициировал проверку работы органов опеки и попечительства, потому что, по идее, не видеть они этого не могли. Вот. Как Кузнецова сказала, что одна из главных причин недостатков в работе органов опеки кадровая, мне кажется, все-таки системная, кадровую проблему.
Там большая текучка, что ли?
Она говорит, что цифры такие. Дефицит специалистов 8 тысяч человек. Видать, немного народу находится, которые на низкую зарплату хотят идти заниматься детьми. Проблемными, причем, детьми и семьями. Всего в стране работает 12 тысяч человек в этой сфере. То есть, если так разобраться, то на каждого из них приходится там по 2,5 тысячи детей, если посчитать. Тут мониторинг показал, что в 55 регионах страны сотрудники органов опеки, они свою квалификацию сильно так не торопятся повышать. Раз в 2-3 года там это делается, и то, наверное, там формально. Но при этом все заявляют о необходимости в дополнительных знаниях, потому что, когда с этим сталкиваешься, понятно, что хорошо бы кое-что совершенствовать. И одно из самых важных проблем, по мнению, опять же, Кузнецовой, является в том, что как раз на федеральном уровне нет единого ведомства, которое возьмет на себя вопрос о защите семьи и детства. А ни один орган исполнительной власти, как мы понимаем, находящийся в прямой вертикали и подчинении, не уполномочен эту задачу решать напрямую. Потому что в совокупности функционал ведомства не дает такого формата поддержки семей с детьми. И многие специалисты в этом с Кузнецовой солидарны. Конечно, есть у этой позиции противники. Часть детских правозащитников и общественников считает, это возможная попытка вмешательства в семью под видом профилактики различных НКО и социально-реабилитационных центров. Это очень выгодный бизнес, и опасно создавать отдельную федеральную службу опеки. Потому как любая такая отдельная структура, помните, у нас была федеральная служба налоговой полиции.
Очень давно нет.
Да, 10 лет просуществовала, как-то она стала, видимо, слишком самостоятельной.
Экологическая полиция была.
Со своим оперативным, следственным аппаратом. Да, потом, помню, их поздравили с десятилетием, и на следующий день распустили.
Спасибо, все по домам.
Самое интересное, да, я же практикующий адвокат, у нас в производстве, моих коллег были несколько дел налоговых, и они добросовестно в течение 8 месяцев вообще с ними ничего не происходило. Когда-то налоговая полиция умерла, а никому дела эти не передали. Из чего мы сделали вывод, что, глядишь, кто-то просто не решил вопрос со своим уголовным делом и решил таким образом закрыть большое какое-то налоговое дело по этому уничтожению. В общем, как помочь этим помогательным органам и организовать их работу? Потому что...
Это мы должны помочь?
Нет, это как раз мой вопрос, который поставили на обсуждение, который хотим со слушателями обсудить и с экспертами, которые у нас будут сегодня. Все очень хорошие и лучшие даже эксперты в этой теме. А сегодня у нас в радиоэфире должны быть. Как вы думаете, не оставить все как есть, или все-таки необходима реформа, отдельный федеральный закон и создание отдельной федеральной службы органов опеки и попечительства? Сегодня, если посмотреть, что органы опеки могут, согласно 77-й статье Семейного кодекса, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, орган опеки вправе немедленно отобрать ребенка у родителей или опекунов. При этом специалисты, понятно, они уведомляют прокурора, обеспечивают временное устройство ребенка, куда следует, в течение 7 дней обращаются в суд с иском о лишении родительских прав или ограничении. А в соответствии с законом об опеке и попечительстве ведомства должны защищать людей, в том числе, сейчас не только про детей говорим, но и тех, которые нуждаются в опеке и в попечительстве. А что касается, тут есть разница в формулировках, есть непосредственно угроза жизни ребенка, она сразу забирают ребенка из семьи. Да? Да. Если выявляется опасность нахождения ребенка в семье, органы опеки могут обратиться в суд для ограничения родительских прав, то есть потребует разрешить ребенка отобрать у родителей, но родительских прав не лишать. Это, собственно, такая временная мера. Это допускается, если ребенку опасно находиться с родителями по обстоятельствам, которые от них не зависят. Ну, допустим, там, психическое состояние там, родителей или стечение тяжелых обстоятельств, когда будут преодолены они, ну, тогда, в общем-то, все вернется обратно, то, как было.
Вопрос давайте.
Я уже задал этот вопрос, вот по поводу органов опеки. Как вы считаете, да? Ну, если кто-то сталкивался, наверняка сталкивались многие, видели эти проблемы. Как вы считаете, вот создание отдельного федерального какого-то органа, который будет заниматься исключительно этим, ну, то есть вне рамок системы исполнительной власти, это поможет решению проблемы или нет?
728-7703, 728-7703, код 8495, уходим ненадолго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я так уже и вижу, Рубен Валерьевич, что реформа проходит. Какое-то хорошее здание облюбовано в центре Москвы. Появляются дяди и тети, у каждого своя машина, кабинеты с кондишеном, хорошая зарплата, хорошие отпуска. То есть сидят эти люди, вот и вся реформа. Ну, где-то там 30 сотен человек, наши теплые, хорошие места. Все. В этом будет вся реформа.
Нет, я...
Кабинеты будут с кондиционерами? Будут машины выключены?
Я ничего не вижу в кабинетах с кондиционерами. Да, тем более, если на улице жарко.
Ничего не поменяется, кроме того, что...
Вот тут проблема-то в чем? Любая самостоятельная отдельная структура, она... ну, как бы такая, становится централизованной, и у нее появляются такие серьезные, без сдержек и противовесов, властные полномочия. То есть, если сейчас есть проблема там, с изъятием детей, ну, как бы, иногда приходит так просто у мамы ребенка вырывают, я считаю, что это психологическая травма для ребенка будет, если так будет происходить. То как бы вот эта федеральная отдельная структура не превратилась в некое подобие этих ужасных структур, которые существуют в Европе. Там такие детские, извините, гестапо, которые во многих странах Европы, старой Европы, там свирепствуют. Там подразделение в Норвегии там такое есть, небезызвестное, Барни Варн. Самое неадекватное. То есть там...
Не надо делать филиал гестапо.
Чуть-чуть позже прочитаю судебные формулировки, по которым они отбирают детей, да, вы поймете, о чем я говорю. Сейчас у нас первый эксперт, который...
Я только напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 часов вечера, 728-7703. Код не забываем 8495 ставим, да? Первый эксперт на связи.
Да, это, наверное, лучший эксперт в этой теме в стране, по моему мнению, по этой теме. Галина Владимировна Семья, доктор психологических наук, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, член экспертного совета Министерства просвещения по вопросам опеки и попечительства. Галина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Добрый вечер.
Развеете нам страхи, может быть, вот что может, а что не может опека сейчас, и возможно ли вот в нашей ситуации те ужасы, о которых рассказывают про норвежский вот этот Барни Варн, или наоборот, полномочий и кадров достаточно сегодня для помощи детям?
Я, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу сказать, что года, наверное, 2-3 тому назад я собирала информацию о других странах, о том, как они отбирают детей из семьи. И хочу сказать, что Норвегия прислала письмо, в котором честно сказала, что у них было предвзятое отношение к нашим гражданам при решении вопроса об отобрании ребенка. Все, это я... Но они исправляются. Было написано мне, как я посылала им официальный запрос там, через разные структуры. Поэтому я на этом хочу поставить точку. Просто реплика, да, вот по поводу последнего слова. А теперь я хочу перейти к нашим органам опеки попечительства. У нас, я думаю, что это уже прозвучали, что у нас всего их 12 тысяч на 32 миллиона, и они у нас сокращаются, потому что они государственные или муниципальные служащие и так далее. Да? Вот я просто хочу... Но вы представляете, да, что у этих специалистов только по федеральному закону 61 полномочия, это все. Это и отобрание ребенка, это устройство ребенка в семью, это все, что связано с имущественными и неимущественными правами, разрешение на сделки по имуществу. То есть знания от психологии до юриспруденции, захвата медицины, педагогики и так далее. Кстати, между прочим, в некоторых органах опеки они не только в отношении несовершеннолетних, но еще у них и взрослые недееспособные. Они и их ведут тоже. Помимо, вообще, конечно, практически ни в одном регионе не соблюдается рекомендуемая нагрузка 1600 в сельской местности, 1800 в городской местности специалист, детей на одного специалиста гораздо больше, плюс добавляются дети-сироты и так далее. Но у нас в регионах что делают? У них же есть региональные законы. И они этими региональными законами еще придумали почти 40 полномочий или функций, скорее, которых наделили органы опеки. Они у нас занимаются и озеленением, они у нас занимаются летним отдыхом, да, и так далее. Там, когда читаешь, это веселье полное, чем только не, что только не вменяется органам опеки. И вот если посмотреть на то, вот, понимаете, в таких условиях, когда у тебя работы столько, что ты вообще не видишь ребенка за этой работой, да? Ждать о том, что у них будет качественная работа, и они не будут принимать неправомерные решения, это очень сложно. Да? Вот посмотрите, я столкнулась в Чите, мне один из специалистов говорит: Галина Владимировна, у меня количество семей, которые за мной числятся, приемных, а он должен эту семью дважды по закону проверить, прийти туда, навести кучу справок. Так вот, это количество семей, помноженное на 2, превышает количество дней в году, которые есть. У нас, конечно, эти специалисты перегружены. Это первое. Во-вторых, это то, что никто их не готовит. Да? У нас сейчас в основном там работают люди с образованием, те, которые работают больше 5 лет, там психологическое образование, потом больше пошло юристов, очень много государственных и муниципальных служащих. Поверьте мне, это не то образование, как сказать, вот в чистом виде, которое нужно этим специалистам. Работы много. И вот когда мы говорим о том, как же все-таки улучшить, да, вот эту всю работу и что делать, слышатся разные предложения, в том числе и объединение под одно ведомство, да, причем никто не хочет создавать отдельное ведомство, а на какое-то министерство возложить все, что касается семьи, этих организаций, профилактики и всего остального. Это не выдержит ни одно министерство, у которого есть другие цели и задачи. Первое, что нужно вообще сделать, это очистить органы опеки от несвойственных им функций. Вот. Во-вторых, это позволить, все-таки у нас по закону мы можем два полномочия – это вот подготовка кандидатов, которые хотят взять ребенка в семью, и выявление детей, которые нуждаются в государственной защите. Эти два полномочия могут быть переданы самим регионам, уполномоченным организациям, которые они подберут. Да? Все. И они, на самом деле, если бы не вот это вот разрешение законодательное, мы бы никогда столько кандидатов, которые берут детей в семьи, не взяли бы. Да? Мы не сумели бы подготовить, если бы это полномочие нельзя было передать. У нас сейчас же школа приемных родителей везде существует. Точно так же есть ряд полномочий, которые можно передать также уполномоченным организациям. Здесь предложений много. Мы все эти предложения отработали. Да? Они все, значит, они апробированы в ряде регионов и так далее. Но еще есть одна проблема с органами опеки. Понимаете, делать из них монстров, но они такие же люди, как все. И как говорят мои магистранты, они говорят о том, что работа в органах опеки – это уже не профессия, если ты там отработаешь 3-4 года, это просто уже призвание и образ жизни, да, потому что столько несчастья, с которым они сталкиваются. Вот. У нас, между прочим, сидят органы опеки, специалисты органов опеки в тюрьмах за то, что они не взяли ребенка из семьи вовремя, там что-то случилось. Вообще, очень-очень законодательная неопределенность. Отобрать ребенка у семьи, особенно когда это срочное отобрание, незамедлительное. Если прочитать закон, там вообще мало что можно понять. То есть специалист должен опираться на какие-то свои представления о том, есть угроза ребенку или нет угрозы ребенку. Вот. И конечно, самая большая проблема, и откуда вот тоже, как сказать, эти разговоры о монстрах или о ком-то еще, потому что у нас их имидж опущен ниже плинтуса. Послушайте передачу «Гордона. Мужское и женское». Там же в каждой передаче органы опеки виноваты во всем. Причем, если учесть, что разбирают эти случаи люди, которые вообще не представляют о том, как работают органы опеки попечительства. Я провела в прошлом году большой опрос населения. Это был анонимный опрос в 22 регионах. Мы спрашивали у граждан, как они относятся к органам опеки, какой у них имидж и что надо сделать, чтобы этот имидж поднять. Я хочу сказать, что вот у нас такие получились цифры, что примерно 49% оценивают скорее очень положительно имидж, 29% говорят, что скорее положительно, чем отрицательные. Вот, 2% считают, что имидж крайне, крайне отрицательный. И остальные относятся, ну, скорее, может быть, отрицательные, чем положительные. Когда стали смотреть эту группу отрицательных, то выяснилось, что что из них только 20% обращались сами лично в органы опеки. Остальное они все знают из СМИ, они это знают из рассказов, которые из того, что они печатали и так далее. Так что вот, с одной стороны, роль СМИ, конечно, очень существенна в том, что формируется негативный образ специалиста органов опеки.
Галина Владимировна, вот. А вы да. сами как относитесь к этой идее создания одной федеральной службы? Там же можно диверсифицировать специальности. И медики будут, и психологи, и юристы. Совмещать?
Это вы зря так широко представляете себе. Это вообще то, что вот я слышу, да, вот, и, ну, скажем так, у нас только что прошли 14 числа парламентские слушания в Госдуме по вопросу совершенствования деятельности специалистов органов опеки, да, и там как раз речь шла о том, из тех, кто вот выступал, они говорили о том, что просто вот нужно в одно ведомство свести эти полномочия. Поэтому никаких медиков там быть не может. И вот, вы знаете, вот очень интересная структура в Томской области. Там, где они все свели, практически все свели в одно свое министерство, и органы опеки там, ну, такую руководящую, я бы сказала, роль занимают. И работают очень многие все. Там, на самом деле, очень хорошие показатели.
Галина Владимировна, извините, времени очень мало. Вы знаете, вот я просто вот вчера нашел в интернете информацию, которая меня просто... Ну, убило, я просто был шокирован. Скажите, правда ли это или нет, что Россия занимает первое место в Европе по количеству убийств детей своими родителями?
Нет.
Это неправда, да?
Нет, но нет, это неправда, ни в коем случае. А потом, во-вторых, вы знаете, я думаю, что вряд ли кто-то эту статистику имеет на руках достоверную. Я не верю, это вы имеете в виду вообще детей, да?
Да, вообще которые... детей, конечно, да. Своими родителями. Вот,
если
не которые под наблюдением, а вообще всех детей.
Если в общих цифрах, то, наверное...
Почему? Есть такая статистика?
Да, нет. У нас жестокое насилие, вызывание насилия, жестокое обращение семейное на самом деле с года в год растет. Но там количество детей, я бы не сказала, что оно прямо очень такое, какое-то очень большое, которые были убиты, да? Mm. Вот. А сравнить ее с показателями другими, я просто не знаю, где тот человек, который этот вывод сделал, взял эту статистику. Я очень много статистикой занимаюсь, но я не видела такой достоверной статистики.
Ну, во всяком случае, официально и достоверно. Да, сейчас много от чего пишут.
Спасибо большое.
Да, понимаете, это все, да. А так все.
Спасибо большое, Галина.
Да, все хорошо.
Галина Владимировна Семья, доктор психологических наук, профессор Московского государственного психолога педагогического университета, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав была у нас
Слушайте,
в эфире.
Слушайте, Роман Иванович, вот смотрите, я тут нашел такую статистику, что вот в Швейцарии в 1872 году было принято 16 положений об органах опеки. С тех пор ничего не менялось, ничего не применяли. Ну, 1872 год. Ну, что ты можешь принять, чтобы это работало, а не дополнять, усовершенствовать, отменять? Ну, как видите, работаешь же с 1872 года, 16 положений, и все.
В Швейцарии делают часы, которые работают. Ну, то есть, это, видимо...
И сыр, который ест.
Нет, сыр и у нас естся. А вот
швейцарская зарплата.
А вот насчет часов, да, вот у них все-таки... Ну, видимо, что-то такое у них с правильной постановкой имеется. Вот.
Ну, что там правильные люди, которые принимают правильные решения в 19
вот
веке.
Давайте сравним. Да? Швейцария, богатая страна Европы. Все деньги европейские со Второй мировой войны там лежат. Там. Люди
я
все...
я смотрел, в 1872 году она не была такая богатая.
Ну, так это и не Вторая мировая. Я же говорю, после Второй мировой, там сколько денег-то туда уложили и не забрали. Поэтому так
сейчас
вот,
будем обвинять чуть-чуть.
Я не обвиняю. Пинать, поливать. Нет, был просто один случай, когда человека посадили в колонию у нас здесь, и он не мог даже ни маме своей помочь, там, ни адвокату заплатить, там, ни детей содержать. У него деньги все были в швейцарском банке. Вот, он туда и маму отправлял, и поверенных отправлял. Швейцарцы говорили, ну, вот приедет, тогда мы деньги ему там распечатаем. Ну, пока не приехал, ну, как бы, вот он так, пока будет сидеть, да никаких денег не увидит. Ну, такая история.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495, это прямой эфир до 6 вечера. Второй эксперт с вами выходит на связь.
Это Елена Ольшанская, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Елена Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы с предыдущим экспертом, это Галина Семья у нас была, обсуждали вопрос, а нужен ли отдельный федеральный орган, который координировать будет вопросы опеки и попечительства. Вот, она как-то сказала, что нет, надо как раз убрать лишние полномочия на сегодняшний день ненужные у нынешних органов опеки. Отдельный орган создавать не надо. А как вы оцениваете вот такую вот межведомственную координацию в этом вопросе? И нужна ли там отдельная федеральная структура, которая будет заниматься опекой и попечительством?
Вы знаете, мне кажется, что все-таки те предложения, которые я, по крайней мере, слышала, речь шла не о том, что будет отдельное ведомство по вопросам опеки и попечительства, а вообще по вопросам семьи и детства. То есть здесь, видимо, есть разные предложения, разные варианты, разные трактовки, но на данном этапе я хочу сказать так. У нас действительно есть проблема, в котором у семьи ведомства «Дитя без глазу», когда у нас есть огромное количество дублирующих полномочий, разных задач, которые разные совершенно структуры решают в отношении, ну, например, одного и того же ребенка из семьи, который могли попасть там в ситуации, когда органы опеки ими интересуются, комиссия по делам несовершеннолетних ими интересуется, и полиция, и социальная защита, какие-то там учеты, и, возможно, какая-то помощь, кроме этих учетов, да, и в итоге все равно у нас ситуация такая, что какой-то адекватной поддержки от семьи они не получают, ребенок оказывается в организации для детей-сирот. То, что нам совершенно точно нужно всю эту историю законодательную и то, как это происходит на практике, проанализировать, отработать так, чтобы у нас все-таки действительно было понятно, кто за что отвечает, да, и как они между собой взаимодействуют, с этим не спорит, мне кажется, никто. Вопрос в том, должно ли быть это какое-то вот такое федеральное ведомство, по которому все подчиняются по вертикали, и что именно оно в себя там должно забрать, какие функции, какие организации, потому что если вы посмотрите, у нас есть такой 120-й закон о профилактике беспризорности и безнадзорности, где вот у нас поименованы, по сути, ведомства, которые занимаются детьми, и это, в общем-то, ну, их огромное количество там, да, включая в том числе и всю структуру образования и здравоохранения, которая касается темы детства. То есть должны ли мы их всех там в итоге делать подведомственно какому-то одному министерству или нет? Да, или мы говорим только о том, что органы опеки, которые сегодня, и здесь действительно есть вот этот вот момент сложный, что сегодня они, по сути, конечно же, никому не подчиняются. У нас нет никакой федеральной структуры во главе органов опеки. И у нас органы опеки в разных регионах, это полномочия, да, исполнительной власти, которые в разных регионах переданы на разные уровни.
Ну да, все зависит от людей, от руководителя региона. Если он крепкий парень, то у него и крепкий орган опеки и попечительства.
Ну, это как-то вот так образно, конечно, сказали. Но какой бы парень ни был губернатор региона, если, например, у него орган опеки на муниципальном уровне, он им никто. То есть как бы каждая отдельная опека подчиняется, ну, даже там нет такого подчинения, но в целом как бы глава местной администрации имеет к ним какое-то отношение, скажем так. да, а этот губернатор, в общем-то, нет, он им не указ. То здесь зависит действительно от того, как эта структура устроена на территории конкретного региона. И есть регионы, и не один, я бы сказала, где органы опеки разные. То есть у вас в одном районе будут органы опеки, подчиненные региональному, например, Министерству образования, или, как в Москве, это Департамент труда и социальной защиты. Но вот даже в Москве есть ряд органов опеки, которые не подчиняются, не имеют никакого отношения к Министерству труда и социальной защиты, они остались муниципальными, на муниципальном уровне. То есть вот у вас два соседних района, и органы опеки вот в Москве могут работать там совершенно по-разному. И те, которые муниципальные, на какие-то там, не знаю, рекомендующие действия департамента, могут их смело послать, в общем-то. Потому что, ну, из чего там, они им говорят, они тут ни при чем, они муниципальные. Поэтому, конечно, да, у нас биоразнообразие огромнейшее. И то, что вообще какой-то порядок надо наводить хотя бы вот на этом уровне, это понятно. Но дело же не только в, ну, подчиненности, условно говоря, кто главный. Дело в том, как это работает. Да, и это даже важнее того, кто главный, кому все подчиняются, и одно ведомство, или как сейчас 188, но все равно вопрос порядка работы, это что делают, не делают органы опеки, что они могут и не могут, как они, правда, взаимодействуют со всеми остальными ведомствами, кто имеет какое-то отношение к поддержке, помощи семье и ребенку. И про поддержку и помощь у нас там полиция, комиссия по совершеннолетних, опеки. Ну вот, например, простой пример. Ребенок начинает прогуливать школу и, ну, как-то себя в школе вести так, что школе не нравится.
Да.
Большой доли вероятности такого ребенка поставят на учет в комиссии по совершеннолетних. Если он еще совершит что-нибудь такое не очень хорошее, он в полицию, в ПДН пойдет на учет. А параллельно данные о нем школу, скорее всего, передаст в опеку. Вот у нас уже три контролирующие инстанции и ноль помогающих. Да, в ситуации, где очевидно, что ребенок так себя ведет, потому что, скорее всего, родители либо не справляются с воспитанием, либо есть какие-то сложности в семье, там, которые приводят к этому. Но мы не видим в нынешней структуре, а кто, собственно говоря, должен помогать. Вот кто возьмет на учет, это пожалуйста, вот как бы выбирай, не хочу.
Понятно. Да.
Спасибо.
Ну, спасибо большое. Это Елена Ольшанская была у нас в эфире, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Но я вот как-то не очень соглашусь с тем, что там, если на муниципальном уровне опека подчиняется муниципалитету, то как бы губернатор для нее не указ. Я так полагаю, что губернатор губернатору тоже рознь, потому что есть такие, ну, я не уверен, что вот, допустим, у нас здесь в Москве кто-то может кого-то куда-то отправить из, так сказать, персон, приближенных там к главе города. Потому что сильный мэр означает, что там рука дотянется до самого муниципалитета. А я уж вспоминаю там в юг России, там, где был сильный губернатор тогда Ткачев, и там же его все называли «батька», по примеру предыдущего, как-то все привыкли. Я как-то был в Краснодарском краевом арбитражном суде. Там судья грозила одной из сторон, зампредседателя суда, буквально кричала: «Вы что, не выполняете мои указания? Я сейчас губернатору позвоню».
Угу.
От зампредседателя федерального суда я вообще не ожидал, что она будет грозить кому-то губернатором, потому как это для меня было очень странно. Ну, специфика региона, поэтому там все друг другу грозят тем, что сейчас позвонят губернатору. Ну, у кого есть такая возможность, да, то этот человек очень существенными властными полномочиями.
А по поводу новой организации, я вспоминаю, Рубен Валерьевич, такую ситуацию, что в 90-х годах я был очевидцем разговора двух служивых людей, как там один другого убеждал: создается новый департамент. Ну, давай, приходи к нам, приходи к нам. Новый департамент, дело нужное, дело важное. Знаете, какой его первый вопрос был?
Что за департамент?
Он говорит, что премия ежеквартальная. И тот его говорил: «А я не знаю». Понимаете, вот чем занимается...
Да, чем занимается департамент.
А премия-то ежеквартальная. И вот они так оба-то были озадачены, на самом деле. А что же я его уговаривал, когда я не знаю премию-то? А может быть, не ежеквартальная?
Нет, давай. Стоит ли идти? Может, они знали, о чем говорят. Если создается новый департамент, да, но оба, может быть, говоря на своем птичьем языке, понимали, о каком департаменте речь. А вы, как человек посторонний, может быть, не понимали.
Конечно, я туповат.
Нет, просто, может быть, не владели ситуацией.
728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Четвертого эксперта будем слушать?
Четвертого или третьего?
Четвертого. А, третьего, прошу прощения.
Да, будем, конечно. Руслан Ткаченко, директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала. Руслан Анатольевич,
здравствуйте.
Я вас приветствую.
Да, скажите, пожалуйста, вот в названии вашего института есть слова демография и репродукция и потенциал, да? Вот по вашему мнению, процент неблагополучных детей соответствует официальной статистике? Насколько эта проблема острая или нужны какие-то меры, кроме институциональных, чтобы ее снизить?
Едва ли мы сейчас с вами договоримся, что такое понятие неблагополучный ребенок. Допустим, человек из семьи какого-нибудь олигарха по некоторым психическим состояниям, пограничным своим, вполне может быть неблагополучный. Так что этот термин сам по себе несет некую манипулятивность. К тому же мерить детей штуками неправильно. Важно понимать, в какой семье и в каком обществе. Я хочу напомнить, что, допустим, по-моему, Симонян рассказывал про свое детство, что они были в неблагополучной такой среде, там где-то там в каком-то захолустье, все были пьяные. А потом им дали другую квартиру в хорошем месте. И она переехала и говорит, и тут мы стали благополучны, потому что кругом все хорошо, чинно, нет алкоголика.
Все трезвые.
Как все просто это оказывается, на самом деле.
Пора менять район.
Да.
Ну, не менять, нужно просто пересоздавать просто позиция, что есть неблагополучные дети. И мы сейчас должны детей спасать, она сама манипулятивная и неверная.
А по вашему мнению, необходимо создавать федеральную структуру, которая будет заниматься защитой детей непосредственно? Или вот, вот этот эксперимент оставить, который, ну, так довольно вариативно у нас оказывается, то тому подчиняется, то тому подчиняется орган опеки, ну, то есть как в каждом регионе по-разному?
Так называемое Министерство семьи, как это обсуждается уже много лет, мы давно тоже, как эксперты, его обсуждали, мы категорично против.
Почему?
Причин очень много. Ну, во-первых, знаете, Министерство транспорта заведует транспортом. Есть государственные транспортные какие-то, ну, ладно, объекты, ими можно управлять. Министерство образования заведует образовательными организациями. Министерство семьи, оно чем заведует? Семьями? Вот я понимаю, может быть, Министерство опек. То есть есть объект управления опеки. Им нужно управлять. Хорошо. А Министерство управления семьи, в принципе, неправомочно по определению. Не может государство в таком режиме управлять семьей. Это государство из семей состоит.
А не, ну, кто-то придумал просто такое название, но смысл понятен, да, что как раз это одна большая федеральная служба по опеке и попечительству, скажем так.
Вот как раз это тоже плохо, потому что опека-попечительство у них на самом деле только один функционал, который за ними должен быть закреплен, это обустройство детей-сирот. А основная причина, как бы, претензий к опеке, это то, что она лезет в семью, причем исключительно как карательный орган, не имея на то ни полномочий, ни навыков, извините меня, там с высшим образованием людей практически нету, там статус они не семейные, разведенные, без детей, там еще что-нибудь такое. То есть они, в принципе, профессионально непригодны для этого. И не имеют инструментов, ни бюджета на помощь. И не что-то на что-то еще. У них есть только карательная функция – разлучить родителей с детьми.
Руслан Анатольевич, времени очень мало остается. А что надо сделать? Что хорошо? Говорите, что плохо, что плохо. А что хорошо? Вот давайте, скажите кратко.
Хорошо,
что хорошо?
Уже несколько времени, уже больше года, придуман закон семьи сенаторов, где обозначены базовые принципы работы с семьями. Они не с неба взяты, их взяли с концепции семейной политики, концепции воспитания, семейной там, с конституции. Вот закон семьи сенаторов, проработан с участием большого количества общественников и экспертов, вот его нужно рассматривать, а не какие там опеки и там Министерство семьи. Все вторично. Базовые принципы нужно переоформить. Там есть презумпция добросовестности родителей. Это очень важный элемент права, элемент договора общественного с государством. Там много всяких вещей. Вот, пожалуйста, берите его и используйте. Но почему-то его игнорируют уже не первый год.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, что с нами был на связи
Руслан Ткаченко, директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала. Ну, закон семьи сенаторов. Красивое такое название. Надо будет его отдельно нам опубликовать, озвучить, раз уж специалист наш высказался, да. Ну, я читал про то, что там этот закон, который очень многие поддерживают, почему-то как просто там тормозится.
Давайте я просто сейчас скажу, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Надо обратить внимание, Рубен Валерьевич, что есть много институтов, где есть слово «развитие». Да? Вот «развитие», «развитие», «развитие». А нигде нет слова «недоразвитие», например, «неразвитие». Вот это даже как-то неинтересно. Все хотят развиваться.
Как корабль назовете.
Гласа не останавливается. Как
корабль назовете, так и поплывет. Возрождение там должно быть. Не устранение недостатков, сразу какой-то привкус, что плохо. А так развитие, возрождение и прочее. Или я сегодня вот школьникам открытый урок проводил, старшеклассникам правового профиля в школе, и у нас была тема «Основа антикоррупционного поведения». Я им сказал, ребята, угадайте, сколько в стране у нас общественных организаций, в наименовании которых есть такое словосочетание по борьбе с коррупцией или по противодействию с коррупцией. Там все говорили, 10, 20, 30.
А сколько 30,
440.
Да вы что?
Да. Да, это официально. Лично я присутствовал на заседании рабочей группы Президиума Совета по противодействию, при президенте России по противодействию коррупции. Министр и тогда юстиции Коновалов сказал, что когда там были представители вот этих вот некоммерческих организаций, суть их обращений и выступлений всегда сводилась к одному. Дайте гранты, дайте денег, мы будем бороться с коррупцией. Он говорит, я вот посчитал, сколько вас, потому что Минюст же регистрирует НКО. Он говорит, вот 440 организаций, в наименовании которых по противодействию коррупции.
А я тут прочел, что, оказывается, у нас коррупция ниже, чем в Камеруне, но больше, чем в Нигерии.
Не там не было, полагаю.
Это какая-то компания какая-то не очень уж такая.
Цивилизованная.
Я ничего плохого про них не хочу.
Надо просто сейчас проверить, потому что эти, возможно, страны не находятся в списке недружественных стран, поэтому компания неплохая.
Я бы хотел быть где-то между Швейцарией и Голландией, например.
Это недружественная страна.
Недружественная страна?
Полагаю, что да.
Фу на них. 728-7703, код 8495. Последний сегодня эксперт, хоть с нами на связи, дружеский вполне эксперт.
Да. Это Инна Алтунина, профессор кафедры социальной психологии Московского института психоанализа, доктор психологических наук. Инна Робертовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, тут мы говорим про детей, про возможность создания комфортных условий, органы опеки. А вот такие ужасы, которые мы читаем в интернете, раз органы опеки наделены такой карательной функцией, забрать ребенка из семьи, причем довольно быстро, в соответствии с семейным кодексом. Для ребенка какая ситуация с точки зрения психологии менее травмирующая? Тут остаться в семье с какими-то такими девиантными родственниками, или тихая чужая семья? И как вот относиться к такому насильному отрыву ребенка от матери, которая опекой производит?
Вы знаете, сам отрыв от семьи, он всегда плох. Но надо всегда очень тонко и нюансно анализировать, какая его семья, родительская, в которой он живет, и что представляет собой приемная семья. У меня, например, складывается впечатление, по крайней мере, из той информации, что поступает из СМИ, что, к сожалению, это не так проводится деликатно, нюансно. Смотрится там психический статус приемных родителей, мотивы, усыновления ребенка или взятия его под опеку. У меня ощущение, что, скорее всего, это идет по формальному пути, а не по психологическому пути. Я бы, например, не разрешил бы, наверное, с точки зрения карательных подходов давать такие полномочия органам опеки, а я бы их, наверное, оснастила специалистами, профессионалами в этой области, которые могли бы определить, насколько она действительно готова взять чужого ребенка, но что самое главное, для чего. Меня всегда волнует в этом вопросе, для чего семья берет чужого ребенка. И то, что я знаю по этому вопросу, далеко не всегда это самое оптимальное желание, вырастить человека, дать ему образование, создать необходимые условия для его взросления. Там же очень много корысти. Почему, например, дети легко отдаются таким людям, для меня это тоже очень такой большой и больной вопрос. А что касается родительской семьи, из которой забирают ребенка, ведь там тоже надо посмотреть, уж насколько она девиантна. Понимаете, в чем дело? Штамп поставили, да, стигматизировали такую семью девиантную. Но вариаций-то на тему много. В конце концов, можно и помочь родителям, если мы не говорим, например, о каких-то сложных видах химической зависимости, да, там наркотической, алкогольной и так далее зависимость. Может, они находятся только где-то в начале ее формирования, этой зависимости, небольшой стаж употребления психоактивных веществ, и можно было бы им помочь. И поэтому, на мой взгляд, надо прежде всего максимально посмотреть, какие есть потенциалы у родительской семьи, помогать прежде всего ей.
Ну, так получается, да, Инна Робертовна, получается ведь как? Ну, как у нас первый эксперт, была Галина, семья, сказала, что там кого только нет, но требований определенных нет к должности в органах опеки, да? То есть, получится, может получиться так, что человек либо без образования, либо с юридическим образованием принимает решение, насколько ребенку в семье хорошо или плохо, хотя надо быть психологом для этого. Потому что есть же дети, которые понимают, что там, ну, пьющие родители, да, но опасности нет, и дети жалеют своих родителей, помогают там, варят им борщи. И тут приходят и говорят, знаешь, тебе с ними находиться опасно. Потому что говорит об этом юрист, а не учитывая никак психологию ребенка из непосредственной семьи. Как быть-то? Ведь, получается, нет требований к конкретным должностям.
Ну, вот вы знаете, я вот не очень хорошо знаю, чтобы точно вам ответить на этот вопрос, вот какие должностные там требования к уровню компетентности специалиста. Но мне кажется, они какие-то, наверное, должны быть. Вот, не хочу голословно ничего утверждать, но то, что прежде всего это должны психологи работать, а юристы уже идти за ними, это точно, это 100%. Причем там группа психологов должна быть и специалистов по девиантному поведению, по зависимостям разнообразным, и по психологии семьи, и возрастные психологи. То есть это разные специалисты в контексте самой психологии должны быть.
Ну, я так
быть.
Понимаю, это группа, эти да. привлеченные, их-то привлекать-то привлекают. Непосредственно я говорю для тех, кто работает в опеке. Вот для них, видимо, нет. Ну, раз, если верить нашим экспертам, которые выступали.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто был
с вами. Спасибо, это была Инна Алтунина, профессор кафедры социальной психологии Московского института психоанализа. Доктор психологических наук.
Времени, кстати, мало, но я поспорил, что ради корысти берут люди. Я за несколько людей, которые взяли детей из детского дома, там никакой карости не было. Кстати, вы знаете тоже одного этого человека, Николай Николаевич Еременко взял девочку из детского дома, никакой корысти там не было.
Ну, очевидно, да. Это просто берется, в пример, на там, западный образец, там за каждого ребенка приплачивают. Да? И поэтому там они берут просто потому, что ну, там, там можно жить на разницу. Да? Если на одного ребенка там дается, ну, не знаю, в Германии 600 евро, допустим, да, выделяет государство, да, понятно, что там какая-нибудь бюргерша тратит на ребенка 400-200 уже там для нее непосредственно. Вот. И трое таких, да, побольше денег выделяются. Это, ну, с этим понятно. Ну, с этим он как бы да. не совсем корыстный, я бы сказал, там, мотив, да. Он как тут нашим и вашим. И детей же, и детям вроде помогаем. Ну, и почему это надо делать бесплатно? То есть, ничего такого страшного в этом нет.
Ничего такого нет, да.
Вот, да. Что, а вот я обещал ужасы рассказать из Норвегии, на которых вот...
Аппетит придужен.
Галина Владимировна, да, сказала, что, ну, на этом она поставила точку, но ей ответили, я так понял, из этого Барни-Варна из Норвегии, что было такое не совсем... ну, такое адекватное отношение именно к российским там, детям, к российским семьям. Сейчас они исправляются. Но у них и помимо этого там достаточно. Я просто выписал себе, за что у них там отбирали детей по решению суда из семей. Да? Вот психолог зафиксировал, что мать не может приготовить омлет по вкусу ребенка, а хлеб нарезает слишком толстыми кусочками. Ребенок подавиться может. Или маленький ребенок проявляет интерес к незнакомцам, улыбается им, а значит, он не привязан к матери. Mm. Или отец ребенка, вот когда его моет, неправильно поворачивает голову. То есть, таким образом, по мнению психолога, он выражает нелюбовь. А из-за этого можно, оказывается, там детей забрать из семьи. Или при уборке мать использует слишком много моющего средства, это вредно, ребенок там может задохнуться. А, вот, интересно, да, у мамы проблемы со спиной, поэтому ей положен только один ребенок. Там, со вторым уже будут сложности, раз у нее спина болит. Mm-hmm. Логика в этом есть, конечно.
Ну, конечно,
да,
но... вот логика есть.
Да, но не отбирать же. За несколько лет до рождения ребенка у матери был конфликт с арендодателем из-за кошек, которые там где-то писали в лифте. И вот как бы из-за этого забрали, потому что мама конфликтная. Или вот, мама очень низкого роста, и когда дочь вырастет, мама не сможет с ней управляться. Вот. Или вот, у отца травма ноги, он не может стоять на лестнице и мыть окна. Ну, то это реально цитата из судебных решений, там, норвежских. Вот. Дочь не любит рыбные тефтели, это явный признак инцеста. Как они это определили? Вот. Ребенок, вот, тоже написано, кушает слишком медленно или быстро и без аппетита. Это говорит о том, что он тоже жертва инцеста. То есть для них это вот такая вот... Видимо, там какая-то методика, кто-то защитил, наверное, диссертацию по этому поводу. Со слов воспитателей детского сада, они вот так вот обучают выявлению признаков нарушения прав детей. Ребенок ест быстро, ну, значит, какая-то проблема в семье, надо проверять. Ну, это ну вообще, уж про дедушку, который смотрит футбол и одновременно пьет пиво, ну, это уже действительно основание для того, чтобы... ребенка из семьи забирают.
Это все Норвегия?
Это Норвегия, да. В ФРГ там тоже как бы есть ведомство по делам молодежи, Jugendamt называется. Там тоже достаточно истории. И согласно немецкому закону о правах и защите, и закону о борьбе с беспризорностью, этот вот как раз государственный орган один отвечает за воспитание детей. У него обширный круг полномочий по изъятию. И там вот должны запомнить родители, в Германии запрещено бить детей. Ну, как бы, ну, что запрещено, понятно. Ну, то есть у нас тут принято шлепать, не дай бог, там, шлепнешь там кого-то. Поэтому я лично видел в аэропорту такую, потом стал обращать внимание, знаете, немцы что делают? Они щипают детей за щеку. Раз и ущипнуло. То есть бить нельзя, потому что это насилие. А вот ущипнуть больно за щеку, это вот на раз-два. Вот. И если даже кто-то из родителей попытается замахнуться, то все, могут застучать. Потому что в Германии очень наблюдательные соседи исторически. И номер Jugendamta у них у каждого практически на кнопке быстрого набора. А если ребенок поранился, то родители обязательно должны об этом сообщить. Вот у меня тут дочка недавно носом асфальт поцеловала, пропахала. Да? То есть если бы мы в Германии были, я должен был обязательно уведомить этот Jugendamt, что у меня ребенок упал, поэтому царапина на носу. Это не потому, что я там приложился, а потому что вот и свидетелей, видимо, надо было привести.
Это вы к чему все рассказываете?
Это ужасы. Это ужасы.
У нас все не так плохо?
Совершенно верно. Мы же должны закончить на оптимистичной ноте. У нас, конечно, есть проблемы, но не все так плохо.
Ура! Надеюсь, что вы там же составите. Мы встретимся... Ровно через 7 дней. Стоит жить все-таки, уважаемые слушатели. Берегите себя.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.